Я вас категорически приветствую. Сегодня мы поговорим про здоровье. Евгения Михайловна, вы кто?
Доктор.
Так.
То есть специалист по здоровью, я бы обозначила это так. Но я работаю эндокринологом в нашем медицинском университете, так что по этой части я эксперт, можно сказать.
А чем занимается эндокринология?
Это та наука, которая исследует, в общем-то, проблемы с гормонами, если так в общем обозначить. Получается, что большая часть людей, которые имеют проблемы с гормонами, в настоящее время это люди с сахарным диабетом. Поэтому в основном, ну так скажем, 80% пациентов, людей, которые обращаются к эндокринологам, это люди с диабетом.
А из чего образуется этот самый диабет? В чем причины появления?
Зрите в корень, Дмитрий. Но на самом деле история не такая простая. То есть, если так говорить простым языком, диабет бывает разный. Бывает первый тип диабета, который встречается у детей, подростков, начинается в молодом возрасте, когда по каким-то причинам инсулин, тот самый главный гормон, перестает вырабатываться. А второй тип диабета, когда инсулин вырабатывается, но не действует чаще всего из-за того, что есть большое количество жировой ткани, которая является таким буфером и мешает ему работать. Если то есть, очень коротко, то так.
То есть жирным быть плохо?
О, да.
И это, в общем-то, закономерно, да, когда подобное проявляется?
Это закономерно, но, видите, получается, что быть плохо человеком с избыточной массой тела, но есть простое решение.
Так.
Встань на лыжи, на беговую дорожку, расстанься с жиром, и ты, в общем-то, диабет победишь. Если мы говорим про второй тип, вот этот вот самый...
Неужели так просто?
А вы думаете, это просто? Ну, то есть я знаю много примеров, которые, ну, людей, которые так говорили, но на самом деле самое сложное – это залезть тебе в голову и изменить свой образ мышления. Наверное, так.
А причина, ну, то есть огромное количество сала, да, соответственно, поджелудочная железа не справляется, и дальше все портится. А сало от чего копится?
На самом деле несложный ответ. Вот если себе представить простым языком эволюцию человека, есть такая медицинская теория, которая называется теория экономного генотипа. Слышали про такую?
Нет.
Даже журнал «Космополитен» публиковал. Ну, что
к сожалению, не читаю.
Очень зря. Вот. Иногда попадаются умные вещи. Но она примерно была сформулирована, думаю, в 70-е годы. То есть идея заключается в том, что ну, вот если представить человека, который жил очень давно, первобытный общинный строй, как выглядела жизнь – ты бежишь за мамонтом неделю, ты его догоняешь, ешь, копишь. То есть идея заключается в том, что у тебя после еды будет долгий промежуток времени, когда ты без нее окажешься, и другого пути, кроме как накопить вот этот вот резерв, у человека не было, чтобы выжить. Сейчас как бы время немножко другое. За мамонтами мы не бегаем, еда общедоступная, в общем-то, не всегда та, которая нужна. Получается, что накопить лишний жир очень легко. А вот избавиться – это уже не такая веселая история.
У нас, кстати, не сильно заметно, а вот в Соединенных Штатах количество жирных, причем настолько странно жирных, я таких, вот у нас таких нет вообще. Человек, у него абсолютно нормальное лицо, не шайба такая, абсолютно нормальное лицо, у него нормальные руки по локоть. И ноги по колено тоже нормальные, а все остальное, он вот как какая-то безобразная груша, это они едят там что-то такое?
Ну, вы знаете, у нас тоже такие попадаются.
Я бы
вот тут обозначила такую проблему менталитета. У нас люди, которые считают, что они как-то выглядят не очень хорошо, они не очень публичные, то есть они сидят по своим домам, и их достаточно. А в Соединенных Штатах как бы такая история, я такой, какой я есть, принимайте меня любым, вот я пришел, здравствуйте. Поэтому я вот с точки зрения своей врачебной практики и таких тоже видела. Не сказала бы, что это только проблема Соединенных Штатов. Серьезно?
Может быть. Но у нас я таких все равно не встречал.
Порадуйтесь.
Какие-то настолько специфические. Я вам больше скажу, для них, у них там есть специальные отделы одежды для этих самых жирных.
Бывало, знаю, да.
Да, я там одного своего жирного заводил, так вот никакая одежда на отечественного жирного не подходит, они по-другому как-то жиреют в других местах. И
Но все-таки вот Соединенные Штаты и много денег вкладывали одно время, чтобы понять, как бы, в чем причина, но причина-то простая. Вот если сравнить цену на еду, так скажем, которую бы я одобрила как доктор, и цену на еду, которую я бы не одобрила как доктор, она очень отличается. То есть можно там за пару долларов очень как бы сытно поесть чем попало, и запить тоже всем, чем попало. И вот примерно раз ну, в 10-15 дороже поесть то, что я бы одобрила. Поэтому ну, ответ-то простой.
Ну, у них там заметно. То есть, когда приходишь в дешевый магазин, типа какой-нибудь Мейсис, то там этих жирных палкой гонять можно. Если приходишь во что-то дорогое, там жирных нет вообще.
Да, ну, или, например, вот стройные. В Бостоне в районе Гарварда ходишь, там тоже все такие очень стройные, с интеллектуальным видом. Да. Такие,
но это, видимо, образование плюс зарплата.
Ну, таких работ, кстати, очень много по поводу того, что определяет то, чем человек питается.
И
вот
же это?
Ну, уровень образования и зарплаты, как вы верно заметили, они вот очень положительно влияют. То есть, чем человек образованнее, тем он больше обращает внимание на то, что он ест.
Ну, у них есть даже определение, то есть весь этот фастфуд у них проходит по категории junk food, то есть мусорная еда, которую есть.
Вот
не
еще
надо.
Бы у нас так бы это проходило.
А у нас что едят? Ну, у них Макдональдс, понятно, а у нас что?
А у нас Макдональдса нет разве?
Ну, не все туда ходят, по-моему.
Ну, вот мы просто с вами из другой возрастной категории. Но вот если взять подростков, то это же такая целая, я бы сказала, субкультура людей, которым ну, вот, нравится съесть какой-нибудь там гамбургер там, или что-то
а
такое.
А чем он плох?
Я бы сказала так, вот чем он хорош? С точки зрения еды, которая должна позиционировать с нами как что-то, что приносит пользу, полезного там нет ничего. То есть получается такая пустая еда, которая просто поступила как бы, и покинула нас в какой-то момент времени.
Но это же котлета с хлебом, по сути, нет? Мы же всю жизнь едим котлеты с хлебом.
Нужно думать о том, из чего эта котлета и каков этот хлеб. Ну, то есть, по сути, если мы с вами переходим к разговору о русской кухне и о наших традициях, котлеты были, но они делались из мяса, без добавления вот всего того, что добавлено. Я не исключительно как бы как-то обвиняя именно эту сеть. Ну, в целом, если мы джанк-фуд рассматриваем. То есть, еда должна быть с минимумом компонентов, которые могут как-то повлиять на ее переваривание.
То есть, если это мясо, то это должно быть мясо?
Если очень общим как бы, фразами, то да, да.
Я вот, кстати, когда-то давно, задумавшись о здоровом питании, ну, достаточно долго в себя можно...
Уже неплохо,
если организм
неплохо.
Крепкий, можно долго в себя закидывать,
но
что
кому-то,
попало.
Но кому-то больше, кому-то дольше, кому-то меньше, но в целом да.
Да. Да. Есть такой хороший пример, что здоровье, оно как завод в часах. У одного на неделю, у другого на три дня, у третьего один.
Ну, вот это слово генетика, да.
Да, предпринимать усилия к тому, чтобы завод кончился завтра, наверное, не надо.
Да, наверняка не надо.
Вот заходишь в магазин, а в магазине все полки заставлены. Печенье, варенье, пряники, сушки, еще чего-то там. И если хочется чего-то здорового, то этого здорового там просто нет. Вот его вообще нет в наших магазинах, во всяком случае.
Ну вот с точки зрения наших магазинов я бы не так бы формулировала. Оно есть, но нужно знать, что искать, знаете. Глаза видят то, что мозг распознает. Если бы вот историю про культуру питания в нашей стране как-то продвигалась более интенсивно, я считаю, что и найти эти продукты во всяких магазинах было бы проще. Понимаете, о чем я? Ну, то есть фрукты и овощи в любых магазинах продаются. Другое дело, что ну, многие считают, что это такая пища несерьезная, там ее как-то нужно сложно готовить. На самом деле ведь нет. Ну, конечно, проще купить какой-нибудь полуфабрикат из непонятно чего, чем там найти что-то другое и приготовить самому. Но тут вот вопрос культуры еды и образования актуален, я считаю.
А вот вы как считаете, вот еда как таковая, вот по моим наблюдениям, да, как только у нас уровень жизни там от советского серьезно повысился, продукт заразнообразился, и у народа прием пищи мгновенно превратился в культ. То есть они из этого получают серьезнейшее удовольствие вот, по жизни, так сказать. Поэтому я им вот этого, ну там бесконечные перечисления, что они пьют, в чем они разбираются, чем они это закусывают, каким сыром допустимо закусить, каким недопустимо. То есть это какая-то целая область обжираловки, вот именно как
культурный.
Получение удовольствия.
Да.
Ну да, да.
Ну, да, это же целая такая, если любую соцсеть нашу открыть, это под флагом правильного питания, да, то, что называется ПП, проходит очень много всего. Но я считаю, что это на самом деле не так плохо, как есть на ходу в Макдональдсе, например, там, закусывая картошкой фри или что-то такое. Может быть, и есть определенный перебор, но с точки зрения моей эндокринологической и вот с точки зрения здоровья это такой вариант не самый плохой. Потому что если рассматривать процесс приема пищи как процесс именно насыщения, чем человек медленнее принимает пищу, тем правильнее все эти процессы происходят в организме, потому что регулируется все в конечном итоге, как ни странно, головным мозгом. И когда человек принимает пищу медленно, он съедает количество той еды, которое ему нужно. А когда он принимает эту еду, с позволения сказать, еду быстро, то, конечно, можно съесть больше, чем нужно. И вот тут уже вот вопрос про то сало, которое вы озвучили, он становится более актуальным.
Возвращаясь обратно, вот причина диабета – жир, да, излишне накопленный жир. А еще что? У меня вот родственник есть, он вовсе не жирный, а у него диабет.
Ну вот это то, с чего мы начинали. Есть сахарный диабет второго типа, который мы так вкратце обсудили про жировую ткань, а есть сахарный диабет первого типа. Он, конечно, реже встречается, но это типичное аутоиммунное заболевание. То есть по каким-то причинам свой инсулин в организме разрушается. Но так как аутоиммунных заболеваний становится все больше в нашем мире, то и диабета первого типа тоже становится все больше. То есть работы у нас все больше и больше.
А в чем причина? В еде?
Вот не так однозначно все с точки зрения еды. Теорий очень много. Но одна из теорий таких популярных, которые все очень продвигают, это история про загрязнение воздуха, экология. Знаете, там все эти выхлопные газы мы дышим там во время разных периодов жизни разными неприятными веществами, и тем самым какие-то вот иммунные механизмы запускаются. Первая часть. Вторая часть про раннее введение нетипичной еды в детский рацион. Была целая история про коровье молоко, которым детишек поили там не тогда, когда нужно, когда им каши давали, не тогда, когда нужно. Вот это вторая история.
Это все плохо?
Ну, я бы не могла так категорично сказать, что плохо, что хорошо, но, наверное, нужно быть разумным и в этом тоже. И третья история – это про раннее и не совсем как бы оправданное введение всяких препаратов в детскую практику, ну, типа антибиотиков, например. Угу. Получается, что внутренняя среда, если говорить по-простому, изменяется, и люди становятся более склонным к аутоиммунным заболеваниям. Ну, сюда же относятся и бронхиальная астма, и ревматоидный артрит, и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, вот борцы с прививками, они тоже как бы часто очень спекулируют вещами, связанными с аутоиммунной агрессией.
Как специалисты, по всей видимости, да, то есть люди, это мне всегда нравится, один человек потратил там 6 лет на обучение, аспирантуру, еще чего-то, диссертации пишет, а другой 20 минут интернет почитал, и уже специалист, надо делать прививки или не
конечно,
надо.
Конечно, конечно, да. Это опять-таки вопрос культуры медицинской и культуры, ну, поведения и нашего менталитета.
Наверное,
советско-российского.
Наверное, забежим вперед, а вот эти вот почитавшие интернет, они чем лечатся? И если вдруг у них нашелся диабет, они чем лечатся?
Ох, вы знаете, я вот за время своей практики очень много чего знала, но того, что действительно вот еще в официальную программу медицинских вузов не вошло, но люди у нас, они вообще склонны к мистицизму, как вы понимаете, и всякого рода удивительные вещи, их всегда впечатляют больше, чем медицина, которая может предложить, так скажем, ограниченный набор средств. Ну вот, например, кому понравится, когда приходишь к доктору на прием, и тебе говорят: ешь меньше, занимайся спортом, как бы худей, все будет хорошо. Это не
глупость
очень.
Какая-то,
ну да, ну что, как бы, что это за человек, который мне это говорит? А другое дело, ты приходишь как бы к белому магу, смотришь ему в глаза, он тебе говорит: значит, научу вас правильно дышать, потом заварите монастырский чай.
Что это такое?
Это волшебное средство. Вот, значит, дышим правильно, пьем монастырский чай из правильной посуды. И вот, возможно, очень большая вероятность, что через 10 дней ваш диабет вас покинет. Ну, согласитесь, что, ну вот, правда, можно любые отдать деньги, потому что это звучит как бы, ну, что-то такое вот, ну, действительно. И вот людей, которые пытаются на этом заработать, к сожалению, традиционно, опять-таки, в нашей стране очень много.
У нас это не запрещено.
Конечно, да. Конечно. То есть и не преследуются никакими законами, поэтому они спокойно себя как бы чувствуют. Ну вот из таких известных вещей, ну вот монастырский чай – это сбор как бы таких трав, которые при регулярном употреблении помогают умершим клеткам возродиться, то есть практически реинкарнация и перезапуск организма. Вот вы ознакомьтесь, да. Кроме этого, еще есть волшебное средство, которое называется топинамбур. Это вот
Вот
овощ, который вот нужно есть в определенных количествах, который тоже позволяет все перезапустить, наладить. Еще известная методика есть рыдающего дыхания. Не знаю, слышали вы такое?
Конечно.
Вот рыдающее дыхание. Но на самом деле люди готовы верить во все, что угодно, но лишь бы самим не менять свою жизнь, понимаете?
Я вам сразу приведу два примера. Был когда-то такой гражданин, если правильно помню, Клод Леви-Строс, который обобщал, так сказать, изучал и обобщал документы миссионеров, которые там, ну, христиане-католики ехали там в Африку, Австралию, к папуасам, неграм диким там и прочее, им христианскую религию проповедовать. Попутно они с этими папуасами общались очень плотно и непрерывно писали отчеты в Ватикан там или куда-нибудь, где они, естественно, до сих пор там кучами лежат. Вот. И ряд общений с папуасами открывал вещи весьма странные. То есть папуас, как таковой, он обладает дологическим мышлением. Если группа папуасов идет в лес, например, на охоту там, или еще что-то, и вдруг упало дерево и задавило папуаса там, то с одной стороны дерево упало, с другой стороны все папуасы сразу четко знают, что там на второй день похода слева пролетел фиолетовый попугай, и это все из-за этого, это как про кошку. Говорят, слышь, дерево было гнилое, и оно упало. Это да, говорят папуасы, это так, но ты про попугая не забывай, в общем-то, причина всему попугай. Вот. И вот это вот дологическое, магическое именно мышление, там в каждой странице буквально узнаешь соотечественника. Лечение. Если папуас чем-то заболел, и миссионер начинает, ну, условно давать ему таблетки, он их покорно ест. Ест, его месяц лечат, значит. Когда он вылечивается, он начинает требовать от врача деньги. Говорит, это, извини, тебя вроде вылечили, это за что? И тут открывается самое главное в мышлении папуаса, что, ну, болезнь, она, понятно, наведена злыми духами, еще чем-то там. И есть маги. Маг лечит, и в этом, я подозреваю, что-то есть. Если там речь про какие-то психосоматические заболевания, наверное, в этом что-то есть. И маг, когда лечит, он чик, и болезнь прошла. А ты не маг, и таблетки твои, они ни о чем. Собственно говоря, я их ел только из уважения к тебе. Болезнь прошла сама собой, давай деньги. Я подозреваю, что...
Прекрасная иллюстрация.
Да, что у граждан в голове это вот оно так и устроено.
Ну, я...
И еще, извиняюсь, да, закончу. Еще когда-то в Соединенных Штатах был такой легендарный целитель Эдгар Кейси. Он там был ясновидец, он в книжке есть специальный. Он там все видел, предсказывал. Ну, предсказания были в стиле, чем вылечить нашу американскую девочку. Надо поехать в Париж, в какую-то аптеку на какой-то улице, зайти в нее, там на третьей полке восьмая бутылка, вот если из нее девочку поить, она поправится. Девочка поправлялась. Достаточно долго Эдгар Кейси этим промышлял. А потом пришли из Американской медицинской ассоциации и поинтересовались, есть ли у тебя диплом Кейси. Кейси сказал, нет. Вот сейчас тебе десятку тюрьмы навесят, Кейси, за твои вот эти диагнозы, лечения, потому что там всегда, как я подозреваю, они про успешные случаи рассказывают, а про плохие случаи не говорят. Если они кого-то заморили, довели до смерти, то никто про это не рассказывает. Ну, так получится. Духи, может, там грехи, я не знаю, что еще.
Карма.
Да. И вот от этого монастырского чая и топинамбура-то как на поправку идут?
Непростой вопрос. То есть... Сила веры традиционно наших соотечественников очень сильна. И когда вот у меня спрашивают, вот, ну а что вы скажете, я никогда не говорю, что безусловно нет. Потому что если принимать правильное лечение, там, например, вводить инсулин, или есть те таблетки, которые я рекомендую, но при этом запивать монастырским чаем, согласны,
да?
Хуже не будет. Возможно, как бы, я говорю, что возможно вы поможете лечению, но главное, чтобы вера была, понимаете? Потому что вот часть психосоматическая, как вы правильно обозначили, она ведь, это все-таки такая отрасль медицины, очень актуальная. Потому что людям нужно верить в то, чем они лечатся. И, ну, врачи, там, терапевты, не те, которые что-то режут, там швают, расшивают. Мы же тоже все психотерапевты, как ни крути. Поэтому, ну, вот в качестве дополнительного метода, да, хоть дышите хоть как, хоть рыдающим дыханием, хоть воющим, но если это как бы вам кажется, что это успех очевиден, то...
То есть в таком случае тогда и походы в церковь, и молитвы многим тоже помогают.
Да, безусловно. Как ни крути, но все-таки я считаю, что вот... Опять вот это слово «менталитет» нашего народа, нужно принимать во внимание.
А как его просвещать? Вот как вы просвещаете? Или в ваши задачи не входит просвещение?
Я считаю, что в задачу, это задача каждого врача. Но это мое личное убеждение. Я думаю, что многие с вами не согласятся. Но знаете, Дмитрий, вот я уверена, что большинство из нас в медицину идут, там, поступая, думая про выбор университета, именно с желанием помочь человеку. То есть с самого начала все люди себя позиционируют как такие вот как бы близкие к народу, которые идут с помощью. Потом как бы у кого-то это скорее, у кого-то медленнее проходит, но есть такие, у которых не проходит. Я считаю, что каждый доктор даже за 10 минут приема, ну, может человеку знания как-то в голове полочкам расставить. Но мы сейчас живем в такое время, когда есть, ну, и другие способы. Ну, вот, например, интернет-технологии, социальные сети. Но я считаю, что вот медицинское сообщество уже, ну, пришло то время, когда нужно как бы информацию через эти ресурсы тоже людям пытаться в головы вкладывать. Потому что, конечно, можно пойти в очередь в поликлинику, и там у соседей по очереди там поузнавать, там, а тебе какую-то таблеточку, а тебе какую-то таблеточку, а ты какой крепости монастырский чай, как бы, а ты какой... Можно так, а можно и не так. И я считаю, что ну вот какие-то грамотные ресурсы, они ну, должны появиться. И сейчас такое время, когда они как раз начинают появляться. Потому что если мы возьмем другие страны, ну вот те же Соединенные Штаты или Европу, то, конечно, у врачей есть помощники в виде как бы, каких-то официальных даже там, государственных сайтов, на которые можно найти информацию, поддерживаем государственные, найти информацию на любую интересующую тему. У нас в основном, если в поисковике в любом вбить слово «диабет», то, конечно, вот в первую очередь вылезают варианты, которые мы с вами уже обсудили.
Топинамбур.
Например, да, там, или как бы лучший топинамбур, там, худший топинамбур. Поэтому я думаю, что вот нужно в этом направлении двигаться.
А что за сайт у вас?
Ну, мы, так скажем, с командой молодых докторов попытались создать такой ресурс на чистом энтузиазме, который называется «Правило 15». Я не знаю, слышали вы такое правило в отношении диабета или нет, но то есть в диабете очень много таких историй, очень простых и запоминающихся. Правило 15 – это правило купирования гипогликемии. Но гипогликемия – это состояние, когда сахар крови низкий, и появляются разные симптомы, которые на самом деле являются признаками опасными, потому что мозг недополучает питание в виде глюкозы, и появляется сонливость, слабость, иногда раздражительность, иногда агрессивность. То есть ну вот, в таких случаях часто пациенты совершают такие вещи, ну, не свойственные им. Например, на меня несколько раз, так сказать, покушения совершались в виде нападений с ножом там, или что-то такое. Ну, просто потому что, естественно, что мозгу головному, как главному нашему потребителю энергии, глюкоза постоянно нужна. И если сахар крови низкий, то как бы все так устроено, что люди контроль над собой могут терять. В общем, правило 15 – это простое правило, которое позволяет человеку из этого состояния вывести. Поэтому мы решили, что раз оно простое, и это как бы такой однозначный ответ на то, как поступить с человеком гипогликемии, то это может быть хорошим названием вот сайта, где будет информация для пациентов.
А что же
находиться.
Это за правило-то?
Очень простое. То есть случается низкий уровень глюкозы. Человек принимает 15 граммов быстрых углеводов, но быстрые – это те углеводы, которые всасываются в кровь быстро. И таким образом они быстро повышают сахар крови. Ну, например, сок. Ну, жидкий быстро всосется. Например, сахар. Но конфеты, шоколад не подходят, потому что там есть жиры, поэтому всасываться будет медленно. Но вот именно должно быть 15 граммов, потому что это важно. Если ты примешь больше этих углеводов, то сахар вместо низкого будет, соответственно, высоким. То есть низкий сахар, 15 граммов быстрых углеводов, через 15 минут сахар снова измеряется, и если он по-прежнему низкий, еще 15 граммов углеводов. Ну вот так до бесконечности, до тех пор, пока он не придет в норму и все не наладится. Видите, как интересно?
Вопрос про агрессию.
Поразило самое сердце.
Чудовищно агрессивный, сколько себя помню.
Можем провести эксперимент.
И
если вы хотите как бы узнать.
Припадки ярости у меня бывают такие, что я даже не знаю, как приличным людям рассказать.
То есть возможно, вам стоит как бы измерить уровень глюкозы крови.
Это значит низкая или высокая?
Низкая, да.
А у меня всю жизнь так. Я сколько себя помню. Вот
что ж мы с вами раньше-то не встретились, Дмитрий. Нет, но вот на самом деле, правда, когда я смотрю на деятельность некоторых людей, мне возникает такое желание как бы проверить уровень глюкозы в крови, потому что людей неадекватных, да, достаточно много.
Ну, то есть это верный признак, да, что что-то не так?
Ну, сложно сказать верный, но есть легкий способ проверить. Ну, потому что портативные глюкометры, которые измеряют сахар крови, это такая сейчас очень доступная опция.
В телевизоре регулярно рекламируют. Вот, они вот, действительно вот. Хороши?
На самом деле все хороши. Ну, в телевизоре определенный как бы рекламируют, как вы понимаете, но любой способ быстро ее определить, глюкозу, он и полезен, да.
Интересно.
Видите, какой неожиданный поворот.
Как-то никогда не задумывался. Ну, хотя, это же очевидно, да, что ты, когда ты голодный, ты злобный.
Да, да, да. Это вот история про, история про сначала мужа накорми. Знаете, вот ты отсюда же.
Да. Это, кстати, страшно. Это же насколько работа мозга привязана к еде, и насколько ты ее не контролируешь, раз ты впадаешь там во всякие эти самые. Ну, то есть, вот это вот внезапно нападающая слабость, когда ты ничего не хочешь, или внезапно нападающая...
Чувство заинтересовало вас тема.
Злоба – это сигнал, да?
То есть... Да, ну, на самом деле, вот если опять в общем и философски подходить к эволюции человека, проблема людей сейчас заключается в том, что мы сигналы нашего организма редко трактуем так, как нужно. Ну, вот, например, как бы какая самая частая реакция, когда что-то заболело? Ну, таблеточку принять,
да,
чтобы болеть перестало. Но ведь на самом деле боль – это такой, ну, самый верный защитный механизм. Организм сигнализирует о том, что что-то не в порядке. Пойди, узнай, что, сделай что-то, вылечи себя. Но мы же трактуем это не так. Или, например, там закружилась голова. Ну, наверное, там лягу, полежу, там, ну, в лучшем случае. А не пойду к доктору, там, обследую там какие-то сосуды, пойму, там достаточно кровотока у меня в голове или недостаточно. То есть нам, мне кажется, нужно вот немножко, нам, в смысле людям всем, подумать о том, как сигналы расценивать. То же самое вот с такой внезапной агрессией. Может быть, действительно, это сахар низкий. И все решится, если...
Меня в детстве большевики воспитывали, большевики меня учили вообще на подобные вещи никакого внимания не обращать. То есть у тебя железная воля, которая согнет вообще все на свете, и ты будешь делать то, что надо, а туловище будет тебя слушаться. Его вообще слушать не надо. Ну, надо, естественно, какие-то...
Ну, а вопрос длительности, функциональности этого туловища
не возникал. Видимо, тогда не сильно долго жили.
Видимо, да, не так актуально.
Интересно. И что же делать? Вот чтобы все это безобразие не возникло, что надо делать?
Ну, вы имеете в виду, чтобы не возник диабет, или чтобы не возник низкий сахар, или
я
чтобы
так
не
думаю,
возник взрыв в голове такой?
Все увязано в одну кучу. Поскольку, насколько я понимаю, как там, коготок увяз, всей птички пропасть, если что-то отвалилось тут, то дальше начнет сыпаться все. Правильно понимаю?
Да.
Если этого сахара не хватает или его слишком много, значит, там что-нибудь загустеет, сердце забьется не так.
Да,
именно. Я смотрел книжку в магазине как-то раз, проходя мимо, ну, медицинские книжки. Людям с нездоровой психикой вообще смотреть опасно, как
я
там
считаю,
что-то где-то отвалилось, и черт и что, ну, дабы не доводить до этого дела, какие меры-то надо предпринимать?
Я считаю, что самая главная мера – это получение правильной информации вовремя. Но это сложно сформулировать одним предложением, но вот, знаете, опять-таки в тех странах, которые мы с вами вспоминаем сегодня, есть уже в школе предметы, которые называются там «здоровый организм» там, или что-то такое. То есть людям, начиная с этого возраста, объясняют, что хорошо, что плохо, как реагировать, как не реагировать. А у нас, простите, такие ситуации как бы чисты, когда ребенку инъекцию инсулина на уроке в школе не дают сделать.
По причине?
Ну, по разным причинам. Как бы, потому что учитель не понимает, что это такое, потому что он боится взять на себя ответственность, а вдруг вот там что-то не так сделает, потому что вокруг остальные люди смотрят. Ну, на самом деле, таких историй очень много. То есть нужно начинать с того, что вот уже с детства людям прививать историю о том, что знания о здоровье и своевременное обращение к врачу, они очень нужны.
Я смотрю, американцам-то это не сильно помогает, несмотря на то, что им там все объясняют.
Ну, по крайней мере, они... обращаются к врачам регулярно. Другая история про страховку медицинскую, про доступность помощи – это ну, другой разговор, и ну, что-то обсуждать, что есть, то есть. Но с точки зрения медицинской культуры там все намного лучше. Ну, если, например, взять Европу и тех там докторов, с которыми я общаюсь, например, детских эндокринологов европейских, конечно, там все на порядок, осознаннее у людей происходит. То есть сначала я думаю, что было бы хорошо, если бы люди ну, детей воспитывали в том ключе, что ты думаешь о своем здоровье, не как ваша история с большевистским воспитанием, вот, которая наверняка свои плоды имеет. Вот, но вот как бы вот с самого начала. И вот все-таки... Нужно, чтобы у людей, работающих в медицине, ну не только у докторов, там, у медсестер, у всех, был какое-то ну, подспорье в точке зрения предоставления информации. Потому что, конечно, мы все по времени ограничены, и хочется за 10 минут как бы, пациенту вложить в голову много чего, а это всегда ну, такой мало того, что сложный процесс, энергозатратный, и, во-вторых, не очень эффективный. Потому что слишком много информации – тоже такой перегруз. И поэтому нужны вот какие-то такие образовательные ресурсы, которые помогут людям знать то, что нужно, понимаете?
Когда я был маленький, я учился я много где учился, но самое показательное — учился в интернате, то есть куда нас на неделю загружали. Когда ты приходил в понедельник, тебя привозили, ну, сам там из дома привозили. На входе всегда стояла медсестра, перво-наперво там, посмотреть тебе волосы.
На въезде, в смысле, когда вот вы въехали?
На входе, нет, когда в школу заходишь. Угу. Посмотреть волосы на предмет, нет ли у тебя вшей. Причем при советской власти я вшей не видел, но на них проверяли регулярно. Когда советская власть закончилась, я как-то в аптеке... При советской власти мазались керосином и серно-ртутной мазью. Других лекарств не помню. А тут как-то зашел там 6 разновидностей средств от вшей. Как-то очень
странно. Но 6 – это еще не предел, да?
Да. Так вот, сначала смотрели голову, потом показывали ногти. Тут же тебе выдавали ножницы, если они у тебя не стрижены. После этого запускали. Раз в полгода нас в обязательном порядке водили на санацию ртовой полости. То есть, всем там сверлили зубы. И смотрели за нами, анализы сдавали тоже там. Тут регулярность вспомнить не могу, но регулярно тоже, чистоту точнее, вспомнить не могу. Вот. Потом был еще случай, когда я служил в отечественной милиции. Там раз в год всех загоняют на медкомиссию в обязательном порядке. То есть там кровь, давление.
Так, что в диспансеризации есть?
Да. И за всем этим принудительно смотрят. Если сам, то как-то, по-моему, никто не смотрит ни зачем.
Вот нужно сделать так, чтобы смотрели.
Деньги, понимаете, им за это давать.
Ну, разные способы поощрения. Ну, вот, например, американцы в прошлом месяце или европейцы опубликовали статью о том, что детям с диабетом за каждый хороший уровень глюкозы давали какую-то сумму денег. И те, получается, что те, кому давали больше денег, имели лучший контроль над своим заболеванием. Как пример. То есть научная статья в серьезном журнале.
Я сразу догадался.
Вот. Но вот знаете... Есть разница в принудительном лечении и обследовании и в добровольном. Я за диспансеризацию и за вот эти вот как бы проверки медсестрами и за все это, потому что это хоть какая-то информация. Но тут же, видите, вот у вас какой-то выявится спектр проблем, которые, например, во время этой ежегодной диспансеризации возник. А дальше что? Ну вот тебе сказали, холестерин высокий, сахар крови высокий, давление высокое. В общем-то, на этом задача диспансеризации закончилась. Это просто галочка для того, чтобы человека проверить или не проверить. Но у нас получается, что ты эту информацию получил, и что ты, какой-то ответ находишь?
Да никакого.
Ну, как никакой, Дмитрий? А монастырский чай?
Да.
А топинамбур?
Извините, ну, то есть, я забыл азы.
Вот, ну, вот то, с чего мы начинали, понимаете? Вот в чем сложность. То есть, как сами по себе все эти вещи, они очень хороши, но они должны давать не только вопросы, но и ответы. А, к сожалению, пока что так система настроена, что как бы ответов не находят люди.
Ну, зато скажу, так сказать, вот есть положительное, на мой взгляд. Я вот очень много общаюсь с молодежью, ну, там, в пределах. Младше 20 лет, старше, ну, такого, скажем так, предстуденческого возраста. Очень сильно видно, например, что они алкоголя употребляют радикально меньше, чем в моей молодости было, несравнимо вообще, вплоть до того, что они просто не пьют. Это доходит до абсурда, потому что когда они начинают смотреть кино про отличные пьянки, они начинают орать, что это какая-то русофобская дрянь и вообще оскорбляет национальное достоинство. Мы вот так вот не бухаем, ну, эксцесс, так сказать, но тем не менее они сильно меньше пьют. За здоровьем следят гораздо больше.
Мы То есть вы считаете, что это тенденция такая?
Видно, да. Мы в наше время не следили вообще. Нам это было неинтересно. А здесь у них у всех ЗОЖ. Здоровый
ну,
образ
вот
жизни.
Ну вот да, ЗОЖ и ПП – это то, что мы с вами уже пытались обсуждать.
Огромное количество вегетарианцев, например. Для меня это несколько странно. Кстати, эксперты
слышали историю про то, что эксперты ВОЗ признали вегетарианство психическим расстройством? Вы наверняка слышали, да?
Да, я смеялся.
Но... Хорошо, что на вашем пути такие люди попадаются, но вот так у меня сфера деятельности немножко другая, я могу вам сказать, что и другие есть молодые люди. То есть не все так оптимистично, и не все, я бы не называла это как бы тенденцией внутри страны, потому что, например, вот по роду своей деятельности мне приходится много ездить, и вот если в провинцию нашу заехать, то ну, иногда то, что ты слышишь от людей в отношении еды и питья, это так пугает. Так что, конечно, есть какие-то, так сказать...
Ну, тут у меня получается, что я общаюсь по большей части либо с хорошо образованными, вот, либо с очень хорошо вот, видите, образованными.
Да. Уровень образования и степень дохода.
Да. То даже то, еще мы... страшнее скажу. Знаете, вот я в 98-м году я уволился из стройных рядов, то есть достаточно давно. И с тех пор по работе я не видел ни одного, вот по работе именно люди, с которыми я общаюсь. Я, во-первых, не видел пьяных. И не то, что не видел пьяных, я не вижу людей, которые пьют. Вот их просто нет вокруг.
Это же прекрасно, потому что это для вас хорошо. Знаете, что мы все, и тоже работ много, даже если того Ницше, того же самого вспомнить, что все-таки мы от людей, с которыми общаемся, рано или поздно что-то перенимаем.
Хотелось бы, чтобы хорошее, да. А алкоголь как на это дело воздействует? Вот можно ли путем регулярного приема алкоголя нажить себе диабет?
Есть даже, вот, то есть я вам озвучила два типа, первый тип и второй. Есть еще такой называемый диабет, который называется панкреатопривный, но от слова панкреас это поджелудочная железа. Это та железа, которая как раз этот самый инсулин вырабатывает. И есть целый как бы вид диабета, который случается у людей как раз очень злоупотребляющих, которые, наверное, слышали историю про панкреатит, который случился после употребления там чего-нибудь. А панкреатит – это, если говорить, ну, с переводе с латыни, воспаление поджелудочной железы, которое зачастую приводит к тому, что она просто-напросто прекращает функционировать. То есть в том числе ее та часть, которая отвечает за выработку инсулина, она тоже перестает функционировать. Поэтому получается, что это как бы такой исход, как будто бы диабет первого типа. То есть это люди даже вынуждены себе вводить инсулин все время.
А наука научилась уже выращивать новые поджелудочные железы, нет?
Практически. Но это как бы вот тоже такой самый частый вопрос, который задают люди, особенно которые только заболели. Но слышали же, есть целая была история про стволовые клетки. Ну как же, как бы можно же вырастить все, что угодно, подсадить, как бы, и она будет работать. Немножко сложнее это все в реальности. То есть я бы сказала, что такой подход биологически есть. То есть можно пересаживать стволовые клетки, можно пересаживать островки в поджелудочную железу, можно пересаживать поджелудочную железу, но как бы на каждом из этих этапов есть определенные сложности, которые пока не очень преодолимы.
Не ликвидируют, да?
Пока что нет. Но я думаю, что в течение ближайших 50 лет какой-то прогресс глобальный в этом смысле наступит. Но по большому счету сейчас проблема заключается в том, что после пересадки органов там, или части органа человек вынужден принимать иммуносупрессивную терапию, которая не очень хороша. То есть по аналогии иммуносупрессанты – это те препараты, которые во время химиотерапии, например, принимаются для того, чтобы подавить собственный иммунитет, для того, чтобы никакие вот свои же молекулы вредоносные для этого пересаженного органа не вырабатывались. Но получается, что человек становится доступным к любым вирусам, бактериям, которые в воздухе пролетают. То есть я бы не сказала такое, не то чтобы...
Не все проблемы решают.
Не все, не все.
Ну, как обычно, одно подавит, другое возникнет, да. А, то есть, если правильно понимаю, единственное лекарство – это инсулин, да? То есть, который со стороны...
В случае первого типа диабета, когда клетки умерли из-за аутоиммунного заболевания, или в случае панкреатопривного диабета, когда поджелудочная железа умерла, это только инсулин. Другое дело, что способы введения инсулина могут быть разными. Опять-таки, куча историй по поводу того, что когда же будет инсулин в таблетках? Там, или там, когда же будет инсулин в виде там, спрея, который можно пшикать.
Не бывает.
Сложность заключается в том, что инсулин – это гормон белковой природы, то есть там последовательность строгая аминокислот, которые при попадании в виде таблетки наш желудочно-кишечный тракт расщепляет, и поэтому он действовать перестает. Ну, то есть, конечно же, находятся люди, и клинические исследования идут, там во многих странах, даже в России не идут, попытаться этот инсулин как-то там завернуть во что-нибудь такое еще с приставкой нано, наночастица, там что-нибудь такое. Но пока тоже все не очень хорошо. Вторая попытка была это сделать инсулин в виде спрея, то есть та же молекула, баллончик по типу ингаляторов для лечения бронхиальной астмы, вдыхаешь, инсулин действует, сахар крови снижается. Но тут как бы очевидная сложность заключается в том, что кто как вдохнет. Один вдохнет так, другой вдохнет по-другому, один курил, другой не курил, третий болел бронхитом, там четвертый не болел. То есть такой самый простой способ – это действительно вводить в виде инъекции.
И вот он, вот, например, у нас сейчас во весь рост стоит проблема импортозамещения.
Да, нас тоже это касается.
Я помню, в перестройку у нас закрыли все фармацевтические фабрики под крики, там, что они адски вредные для окружающей среды, и лучше всего таблетки покупать в Венгрии. Ну, на тот момент так было, что у них все было хорошо.
Венгрии,
да. А вот это вот надо закрыть, сохранить окружающую среду. И как у нас вот с сохранением окружающей среды и отечественного
инсулина? Все-таки окружающая среда имеет большое значение. И часто в приоритете находится. Я бы это обозначила так.
В отличие от здоровья граждан.
Например, да. Но то есть есть гиганты фарминдустрии, которые много лет производят инсулин и имеют большой опыт, и инсулин в этом случае безопасен и эффективен. Есть как бы не столь опытные компании, которые тоже пытаются в это, естественно, как бы попасть. Но пока что все благополучно, неизвестно, чем это все закончится. Я бы так сказала.
А какой лучше, наш или не наш?
Вот провокационный вопрос.
Ну, куда деваться? Автомобиль Мерседес как бы лучше, чем автомобиль Жигули, как ни крути. При всем
нашем. Слышали бы ваш, как бы вот. Нет, конечно, надо начать с дефиниции, да? Вот слово «наш» что такое? Если слово «наш» это тот, который произведен на территории России, и тогда это наш. Тогда вот как бы есть заводы, которые вот обозначенные фармгиганты построили в России, этот инсулин производится в России, и на них написано, что придет в Россию, и вот в этом случае у меня никаких как бы претензий нет. Но вот как происходит процессинг появления нового препарата в любой стране, не только у нас. Угу. То есть сначала появляется какая-то субстанция, ну там молекула или что-то, там, которая заявляется как инсулин. Потом эта молекула должна пройти испытания на животных, потом на других животных, потом на людях без диабета, потом на людях с диабетом. 4 стадии разной сложности. После того, как все это пройдено и везде доказана безопасность и эффективность, этот препарат может появиться в качестве лекарственного средства. Если вот те люди, которые в нашей стране собираются производить инсулин, пойдут этим путем, я только за. То есть я за появление безопасного, эффективного продукта, который все стадии клинических испытаний пройдет так, как нужно. Понимаете, о чем я? Ну, то есть я, естественно, я хочу, чтобы там были и российские аналоги, возможно, это как-то на цене скажется в положительном варианте, но просто для того, чтобы называться инсулином, нужно быть инсулином.
Надо соответствовать, да. Для многих это открытие. Я когда-то, помню, читывал разнообразную литературу, что когда, если, например, изобрели аспирин, то надо взять 100 человек, у которых есть симптом для аспирина, и кормить их аспирином. Угу. После чего у 80 человек наступит резкое улучшение, у 10 не очень резкое, пятерым схудит, а пятеро умрет. Угу. И все это, естественно, фиксируется. Да, да. А еще 100 человек надо кормить мелом и смотреть на них.
Это называется плацебо-контролируемое исследование. Совершенно верно. То есть этот механизм, ну и методология давно налажена, и она работает. Поэтому я считаю, что если никаких отклонений не будет этого протокола, то я за появление новых препаратов.
То есть, я так понимаю, пока такие не появились.
Ну, вот как бы есть люди, которые заявляют, что они начали работать в этом направлении.
Это
с нетерпением жду. Но представьте себе, каких это вложений требует, интеллектуальных и финансовых. То есть, должно быть место, где можно все эти исследования провести, включая лаборатории там, с крысами, кроликами и прочими. Должно быть соответствующее оборудование. Ну, то есть, это звучит, может быть, проще, чем на самом деле.
В Америке это тоже налажено. Есть такой небезызвестный режиссер Роберт Родригес, который там всякие эти отчаянные, от заката до рассвета. Он на первый свой фильм деньги зарабатывал, как раз употребляя таблетки.
Ну вот, да.
Их там на месяц закрывают в спецучреждении, кормят, анализы берут, следят туда-сюда. За это платили ему вроде там 3000 баксов.
Вот это очень дорого, скажем
конечно,
так.
Конечно, да. Он же не один, там толпа народу целая. Недешевое.
Ну, то есть, вспоминая, так сказать, опять-таки, наш менталитет, вот лишь бы все прошло так, как нужно, и тогда будет все хорошо, а не так, что там тут как будто бы провели, тут как будто бы провели. В общем, и это на самом деле касается ведь не только инсулина, и когда речь заходит о других препаратах, там, когда люди спрашивают, а вот все-таки вот что лучше, вот это вот или вот это, ну, информация по всем клиническим исследованиям доступна. То есть так все устроено, что любой человек может подойти и прочитать, какие исследования проводились и что они показали. Я вот опять-таки про то, что нужно знать.
Не просто гражданина заставить во что-то углубляться. Ну вот противостоим. Да, вот у нас есть лекарства. А в рамках, так сказать, а что есть, что не есть? Еда, наверное, тут опять-таки напрашивается известный пример, что когда гражданин покупает автомобиль, и на нем написано, что надо наливать 95-й, почему-то он 76-й туда не льет, и солярку тоже не льет.
Но в себя прекрасная аналогия.
В себя он пихает все подряд. То есть, по сравнению с машиной, сыпет в бак песок, наливает туда сахар, еще чего-нибудь, а потом удивляется, что-то она не едет.
Ну, все, что касается питания и диабета, это история про рациональное питание. То, что является правильным питанием для всех людей, оно правильное питание для людей с диабетом в том числе. Но другое дело, что опять-таки вот, история про правильное питание начинается с детства и с воспитания. Потому что вот если посмотреть, как, например, мама кормит своих детей у нас в стране, там плачет, что нужно дать в рот? Конфетка. Печенюшка. Лишь бы как бы замолчал, и проблема быстро решится. Какой-нибудь сок, да, который там быстрый углевод тоже поступает, ничего полезного, в общем-то, для ребенка в этом случае не происходит. И естественно, что мы, как продукт воспитания наших родителей, во время своей взрослой жизни тоже потребляем, так сказать, не то, что нужно. Вот проводили исследования в Великобритании, и они, на самом деле, сделали простую очень вещь. Они в школах и детских садах запретили, там радиус 100 метров, запретили продавать напитки, которые содержат больше сахара, там какого-то определенной концентрации. Ну, в этот разряд попали все колы, спрайты, фанты и все прочие вещества, в том числе соки, какие-то чипсы. То есть на законодательном уровне решили, что этого детям должно быть недоступно. Получилось на выходе, что через год все показатели обмена веществ у детей стали лучше. Ну, то есть, есть простые решения. Просто нужно как бы думать об этом не тогда, когда уже случился диабет, а немножко раньше.
Что предлагаете?
Я предлагаю всех образовывать, Дмитрий. Ну, то есть, вот сейчас я из-за недостатка времени свободного не очень часто смотрю, например, телевизор. Но предполагаю, что какое-то количество программа питания наверняка там есть. Все есть. Эти каналы на YouTube вот тоже есть. Тут же вопрос тоже. Те люди, которые зачастую себя позиционируют как эксперты, они же экспертами не являются. То есть мне кажется, что все-таки телевидение как такой как бы рупор официально одобряемый, не знаю, там кем-то и потребляемый большим количеством людей, тоже какой-то фильтр ну, должен иметь. То есть должна быть какая-то система аудита, которая будет говорить, что вот ты-то как бы специалист, а ты вот, в общем-то,
это
не очень.
Это же цензура.
Вот можно называть так, но с моей точки зрения врачебной, в некоторых вопросах цензура очень нужна, потому что даже не буду называть название передач, которые как бы позиционируются как передачи вообще о здоровье, но мне страшно смотреть. Когда я случайно как бы оказываюсь зрителем, мне не по себе. И поэтому я считаю, что все-таки вот вопрос такой вот фильтра того, что вещается в отношении здорового питания там, и всего прочего, он должен быть. И, конечно, вот разного рода должны быть каналы получения этой информации. Но опять-таки интернет-ресурсы, какие-то там социальные сети, там аккаунты, которые будут курироваться не как бы не какой-нибудь шайкой, которая прочитала там один учебник или там даже брошюру какую-нибудь. Ну вот, а действительно экспертами, которых сейчас много, потому что ну, люди пытаются понять, в чем причина заболеваний.
Про еду есть еще такая вещь, что, ну, в общем-то, для воздействия на массы обычно употребляются различные заметные граждане. То есть, например, если какой-нибудь рок-исполнитель.
Или поп.
Даже, да. Неважно, паства их. Назовем условно, это паства здесь пастух тут, пасомые, они его слушают. То есть у меня был прекрасный пример, мелкий племянник. Он страшно любил мультики про тасманийского дьявола. Там был такой тасманийский дьявол. И тот во всех мультиках он непрерывно ел яйца. Племянник тоже непрерывно ел яйца. Вот что ему, так сказать, его любимец. Так сказать, диктует, то они и делают. Ну, вот у нас в телевизоре, как в упомянутых передачах, зовут некую звезду, так сказать, покажи, что ты там дома готовишь. Ну, естественно, он готовит что-то такое специфическое. Вот. Ну, наверное, надо, чтобы эти так называемые лидеры общественных мнений, это они являли из себя пример и населению сообщали, что делать надо так, так, так.
Возможно. Вот, например, вы своим примером вполне можете вдохновлять.
Я как раз к этому искусно подвожу. Ага, да. Ага. Давайте будем дружить. На тему изготовления здорового питания, что можно есть, что нельзя, что с чем можно есть, что нельзя, в каких количествах.
Когда. И качествах.
Да, и качествах, и всякое такое. Лично мне было бы очень интересно.
И, знаете, еще полезно, кроме интересно.
Я надеюсь, да.
Да, я с вами согласна. Конечно, опять-таки, вот люди традиционно наши, они вот склонны выбирать себе какую-то персону, ей всецело доверять, независимо от уровня там, ее образованности и интеллекта. Поэтому если вы
мы страна вождей, как вы понимаете. Если у нас вождь толковый, то вся страна строем за ним идет к великим победам. Если вождь бестолковый, то она идет либо именно в противоположном направлении, либо разбредается кто куда, и никакого толку от этого не получается. Еда, а какие-нибудь телодвижения, там, я не знаю, спорт. Вот сейчас страшно модно, фитнес, там, куда-нибудь ходить.
Но вы уже, так сказать, немножко, Дмитрий, отстали от жизни. Сейчас очень модно не фитнес, а кроссфит.
У меня товарищ ходит, там какое-то безумие.
С точки зрения медицинской, вот по-простому, мне нужно от каждого человека 200-250 минут физической активности в неделю. Ну, это то количество минут, которое доказало свою эффективность в отношении поддержания массы тела. Ну, там, если нужно ее снизить, то чуть больше. Там,
это, грубо говоря, сколько в день?
А как человеку удобно? То есть мы же все живем с вами в разных ритмах. Кому-то удобно каждый день там по 40 минут, кому-то удобно 3 раза в неделю там по часу. Неважно, главное, чтобы это было. Потому что на самом деле, с точки зрения эндокринной и гормональной, физическая нагрузка – это такой процесс, который позволяет определенным веществам в крови появляться и начинать циркулировать. То есть и это объясняет то, почему люди, которые занимаются регулярно спортом в течение там, года, 2 лет, 3, они не склонны с этой привычки куда-то отходить. А вот те люди, которые там набегами 2 раза, устал, как 1/2 года отдохнул, еще 2 раза. Ну, то есть нужно, чтобы какое-то прошло время регулярных физических упражнений для того, чтобы это все заработало, и вот чтобы все стало работать так, как нужно.
Ну, а сами, ну вот, например, я когда службу нес, я там замерял. До работы мне было 1:15, и в этом 1:15 получалось, что я ехал, большую часть я ехал на автобусе до метро, точнее, вру, час. По ходу я обнаружил, что если я пойду пешком до метро, то я приеду не за час, а за 1:15. Но это я шел 45-50 минут.
Прекрасно.
Да, там пока ты с утра идешь, ты про все успел подумать, абсолютно про все. Ты успел там все наметить, распланировать. В итоге я всю работу заканчивал к 1 или 2.
Прекрасно.
Дальше до 6 часов.
Ну, хороший пример. Это, кстати, вот почему успешен такой подход, который называют бег новой религии, да, очень популярна среди европейцев и американцев, потому что как раз бег в утреннее время позволяет вот это вот модное выражение про тайм-менеджмент в голове прокрутить. Получается, что люди, которые регулярно по утрам бегают, они более организованные, лучше справляются с своей работой и так далее, и так далее. Это становится привычкой, и все, вот он путь к здоровью. То есть, ну, это кажется таким, конечно, ненаучным, и нашим пациентам очень не нравится как бы такой подход, понимаете. Но в целом так и работает.
От себя могу сказать, что вот мой, так сказать, жизненный опыт подсказывает, что самое примитивное, оно самое действенное. Но его же почему-то труднее всего делать.
Я
подтверждаю. Когда в голове выстраиваются какие-то волшебные конструкции, йога, я не сомневаюсь, что она полезная, но как-то это вот ходьба, примитивная ходьба, если она каждый день, то результаты приносит.
Это доказано, да.
А вот всякие поднятия тяжестей, например, когда там жим-лёжа 120, оно полезно, не полезно? Вот
я все-таки за здоровый подход. То есть любые чрезмерности и крайности, они могут навредить. То есть с точки зрения создания, как это принято говорить, рельефа, конечно, ну, определенные подъемы тяжести нужны, но всегда нужно понимать, а можно ли тебе делать конкретно это. Ну, потому что у всех есть ограничения по состоянию здоровья, которые перед тем, как этим заниматься, нужно вот с доктором толковым обсудить. Ну, там тоже касается там, той же миопии или повышенного давления и так далее, и так далее. Потому что, к сожалению, истории, когда человек под тяжестью 120 килограмм получил какую-то неприятную историю со здоровьем, они тоже случаются. Вот мне бы хотелось, чтобы это было меньше. Потому что потом это начинает позиционироваться, как вот я занялся спортом, и спорт он меня и погубил. Но, конечно, не спорт.
В общем-то, сам.
Да.
Кто это? Авиценна говорил, да, что во всем главное умеренность.
Видите, как давно люди понимали первопричину?
Ну, а в целом вообще, вот народ как переносит, если вот вдруг вскрылось, ты пошел там проверяться, у тебя то депрессия, то агрессия, и вот ты пошел, сдал кровь, и вдруг выяснилось, у тебя диабет. Тебе сообщили, ну, там, понятно, 5 стадий, там, отрицание, туда-сюда, да. А в итоге-то, а как они себя чувствуют, люди, которые болеют?
В большинстве случаев из-за того, что у нас квалифицированная помощь психолога трудно получить, особенно в рамках медицинской помощи, угу. чувствуют они себя не очень хорошо. Но это опять-таки, помните, мы с вами говорили, что каждый терапевт у нас в стране вынужден быть и психотерапевтом в том числе. Поэтому я бы в целом так обозначила, что люди у нас страдают. Угу. А если вспоминать про такие основополагающие черты нашего народа, которые, в общем-то, пострадать-то любят, то иногда это превращается в такую, ну вот, грустную историю чрезмерного страдания. Более того, когда вот пытаешься объяснить, что на самом деле это не очень сложно. Ну, просто делать это, не делать это. Очень часто можно наткнуться на историю с неприятием простого алгоритма действий, потому что на самом деле страдание, оно же такое всепоглощающее, и нужно пройти через боль для того, чтобы скорбь, понять. Да. Но вот это из серии, знаете, вам, доктор, никогда не понять.
Угу.
Вот я считаю, что, ну, естественно, из этой ситуации выход простой. Просто нужно, чтобы был квалифицированный психолог, который может человеку объяснить, что мир на самом деле не ограничивается только диабетом, ну или там только гипертонией, там, или только что. Это, конечно, всего лишь часть тебя, но не весь ты.
Не есть хорошо, но, в общем-то, можно и
прожить. Конечно, да.
Родственник мне сказал, что из-за того, что диабетики старательно следят за едой, режимом там и прочее, они живут в среднем на 15 лет дольше. 15 лет перебрал, наверное, но...
Но на самом деле, вот я знаю, откуда корни этого высказывания. ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, проводила официальное исследование. Угу. Они сравнили людей без диабета и людей с диабетом, естественно, которые следят за своим здоровьем. Угу. И оказалось, что люди с диабетом-то дольше живут. То есть это правда. Это не только не какая-то такая сказка, которая там реально такая
есть. Я даже догадываюсь, почему. Я считаю, что это их как следует напугали, и, будучи напуганными, они начинают слушать то, что
вот
им говорят.
Вот оно, большевистское воспитание.
Да, да. Они тогда начинают слушать, да, и понимание приходит, чем все это закончится. И давайте-ка я вот тут вот здесь фитилек прикручу, вот здесь прикручу. В результате дольше и живу.
Я бы не делала такой унифицированный подход. То есть не всех можно запугать. Кого-то, конечно, качественно нужно, я бы сказала. Но все-таки я вот верю в то, что рациональное разъяснение, оно, ну, часто помогает.
А вот к вопросу про работу психологов. Я вот забрался к вам на сайт, а там такой Дмитрий Рафиков задает вопрос, когда уже диабетикам разрешат эвтаназию?
Вот такие высказывания, они на самом деле достаточно часто встречаются по тем причинам, которые я же обозначила. Но я всегда отвечаю, что жить или не жить – это, в общем-то, вопрос, на который вам нужно самим ответить, прежде всего, самим себе. Если жить не хочется, то, естественно, никакой диабет не будет являться оправданием. Если жить хочется, то опять-таки, возможно, наличие какого-то заболевания, оно только поможет вам преодолеть какую-то определенную трудность. Поэтому вот, ну, на вопрос про эвтаназию что ты можешь сказать? Ну, работа ведется, конечно, возможно, когда-то ее и разрешат, но я не считаю, что выход достойный человеческого организма – это осознанный выбор вот такого решения.
Ну, страна у нас, как ни крути, православная. Даже если кто и не верит. В православии уныние считается грехом. Впадение в оное тебе как-то вот Господь, по всей видимости, не поручал впадать в уныние, поэтому надо быть бодрее.
С точки зрения медицины в этом есть здравый смысл. И опять-таки, вот так моя профессия меня определяет, как человек, который отвечает за гормоны, то давным-давно изучено, что в процессе депрессии и уныния определенные вещества в организме появляются, которые, ну, мешают функционировать так, как нужно. Поэтому я считаю, что в этом деле первый помощник – это психолог, второй помощник – это ты сам.
На мой взгляд, рациональный рассудок должен тебе подсказывать, как собственное туловище укрепить, и чтобы оно тебе, снабжая мозг кровью, сахаром, шоколадом и всем остальным, чтобы все это происходило как следует. Поэтому себя надо настраивать только на хорошее. Не об эвтаназии думай, Дмитрий, а о том, как дальше жить. Спасибо большое за интересную беседу.
Мне тоже было интересно.
Напомню, что про здоровую еду всем страшно интересно. Давайте в этом деле сотрудничать.
Давайте.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.